Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Шалинском районе Чечни обстреляна автоколонна. Сорвана очередная попытка урегулирования грузино-абхазского конфликта. Президент Украины выступит вечером с обращением к нации. В Шалинском районе Чечни обстреляна военная автоколонна, ранены два человека, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Около 12 часов дня по московскому времени на южной окраине селения Сиженюв Шалинского района неизвестные обстреляли военную автоколонну из трех грузовиков «Урал», сообщили в среду сотрудники комендатуры Веденского района Чечни. В результате обстрела ранены двое военнослужащих контрактников внутренних войск МВД России. А накануне днем в селе Сиженюрт задержан координатор полевого командира Исы-Мускиева. При аресте у маджахедов изъяты пистолет, автомат с подствольным гранатометом и радиостанция «Кенвуд». Утром в среду возле селения Цаведино Веденского района рабочие дорожники, производившие ремонт автотрассы Ведено-Шали, обнаружили самодельное взрывное устройство. Мину большой мощности саперам Веденской комендатуры удалось вывести на безопасное место и подорвать. Поиски причастных к закладке взрывного устройства ведутся по всему Веденскому ущелью, утверждают источники. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Ведено, Чеченская Республика.
В Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры, осуществляющая проверку в связи с пропажей из музея свыше 200 экспонатов. Об исчезновении произведений русского ювелирного искусства стало известно в понедельник. Стоимость похищенных экспонатов, большинство из которых не были застрахованы, оценивается в 130 миллионов рублей. Музейные ценности будут объявлены в международный розыск. 14 августа состоится экстренное заседание Союза музеев России. Грузия и Абхазия вновь обвинили друг друга, на сей раз в срыве заседания Координационного совета по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Встреча, на которой собирались обсудить ситуацию вокруг Кадорского ущелья, должна была пройти сегодня в Сухуми. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Заседание Координационного совета по урегулированию грузино-абхазского конфликта периодически проводится под эгидой ООН и при посредничестве России. По всей видимости, непосредственной причиной срыва заседания в Сухуми стало то, что грузинская сторона по-прежнему настаивает на включении в состав делегации представителей правительства Абхазской автономной республики в изгнании, которое, согласно указу президента Саакашвили, переходит в Кадорское ущелье, то есть на территорию Абхазии. Это категорически неприемлемо для абхазской стороны. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба подтвердил в интервью грузинским журналистам по телефону, что причиной срыва переговоров стал именно вопрос состава делегации.
Обычно всегда у нас возникает перед любой встречей. Тогда нам в самый последний момент передают списки участников. Поэтому мы сказали, что давайте сейчас сделаем встречу на уровне руководителей.
Однако это предложение было неприемлемо уже для грузинской стороны. В итоге переговоры о путях разрядки напряженности в Кадорском ущелье оказались сорваны. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сторонники Эдуарда Лимонова подали жалобу в Европейский суд по правам человека на отказ в регистрации общественного объединения НБП в качестве партии. Об этом сообщил пресс-секретарь национал-большевистской партии Александр Аверин. НБП было отказано в регистрации за нарушение закона о политических партиях. Попытки лимоновцев оспорить решение властей в нескольких судебных инстанциях ни к чему не привели. В Москве у здания испанского посольства прошел митинг в защиту семи российских моряков, отбывающих тюремное заключение в Испании. На акции побывал корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
К испанскому посольству на Большой Никитской пришли около 20 человек. Это в основном активисты общественной организации «СОС Россия» и некоторые из родственников осужденных. Они развернули флаги с символикой организации и пару плакатов на ватмане. «Испания, прояви милосердие» было написано на одном из плакатов, и вся акция проходила, в общем-то, под этим лозунгом. Российские моряки были задержаны в нейтральных водах вблизи Центральной Америки еще летом 99-го. Спецназовцы, взявшие судно на абордаж, обнаружили в трюмах крупную партию наркотиков. Спустя 3 года суд Мадрида признал членов экипажа корабля виновными в перевозке наркотических средств и назначил срок 10 лет. И сейчас они уже в испанской тюрьме находятся 7 лет, а это 4/5 срока. И по испанскому законодательству они могут рассчитывать на помилование. И именно к этому вот была приурочена сегодняшняя акция.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Кубы Фидель Кастро продолжает оставаться в больнице после операции на кишечнике. По национальному телевидению зачитано его обращение к народу.
Я бодр, нахожусь в отличном состоянии духа. Что сейчас самое главное? Чтобы в стране все было хорошо, и чтобы продвижение страны вперед было превосходным.
Это было письменное обращение Кастро, которое зачитал представитель правительства. По некоторым сообщениям, персоналу больницы, где находится 80-летний лидер кубинской революции, запрещено покидать помещение. Кастро, находящийся у власти с 59 года, временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю. Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины на утверждение премьер-министра. Президент Виктор Ющенко обязан либо одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, предложенную антикризисной коалицией, либо распустить парламент. Ющенко проводит переговоры с лидерами парламентских фракций. Вечером глава государства выступит с телеобращением к нации. Накануне президент в течение 10 часов вел переговоры с Януковичем. Компания Росбизнес-консалтинг подала в суд на газету «Ведомости» за нарушение авторских прав. В иске, поданном в арбитражный суд Москвы, РБК обвиняет газету в незаконном заимствовании статей, опубликованных в платной информационной ленте агентства, и требует выплатить свыше 280 миллионов рублей в качестве компенсации. «Ведомости» тоже подали аналогичный иск к РБК несколько раньше. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Банкротство ЮКОСа. Новые вопросы. Ситуация на Украине. Полиция о поведении Мела Гибсона при задержании. Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о компании «ЮКОС», о банкротстве которой было накануне объявлено. Акции компании «ЮКОС» после принятого накануне решения арбитражного суда Москвы об ее банкротстве поставили новый рекорд падения на бирже. О «ЮКОСе» уже говорят как о добыче, и теперь аналитики гадают, кому и какая часть бывшего детища Михаила Ходорковского может достаться. Ситуации вокруг «ЮКОСа» пытался разобраться Данила Гальперович.
Суета вокруг ЮКОСа как незадолго до решения арбитражного суда Москвы о банкротстве компании, так и сразу после него не утихает. В первую очередь она, эта суета, связана с очередным и самым крупным падением цены акций ЮКОСа на российской бирже, последовавшим за кратковременным, но серьезным ее повышением. Сначала на полцены примерно вверх, потом примерно настолько же вниз. Теперь ЮКОС официально банкрот, и его временный управляющий Эдуард Ребгун, которого называют банковским специалистом, связанным с правоохранительными органами, более всего озабочен размерами своего вознаграждения. Награждение за работу по управлению когда-то одной из самых прозрачных компаний в России. В самом ЮКОСе считают, что Ребгун помог государству забрать компанию у ее законных владельцев, о чем заявила официальный представитель ЮКОСа Клэр Давидсон.
Нам очень жаль, но руководство компании предвидело это еще несколько месяцев назад. Мы считаем, что решение временного управляющего холдингом Эдуарда Ребгуна и последующее решение кредиторов – последний шаг в насильственной и систематической экспроприации активов ЮКОСа Российской Федерации.
Как же отреагировал рынок на решение о банкротстве, про которое два года назад президент России Владимир Путин сказал, что его быть не должно? Реакция была не то чтобы экстраординарной, о чем Радио Свобода рассказал аналитик инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Лукашов.
По-моему, это просто очередной шаг. Ну и как всякий очередной шаг сопровождался 30% падением акций. Так, этот шаг сопровождался таким же падением. Но да, были побиты новые рекорды цены, в смысле вниз побиты. Но это тоже не первый раз, уж, наверное, там пятый или шестой раз на моей памяти. Поэтому, честно, и кроме того, я думаю, что, опять-таки, это не то, чтобы точка невозврата была пройдена, как сам Рябугун сказал, что какие-то там договоренности, они могут осуществляться по выкупу основных акционеров, могут осуществляться в любой момент времени. Поэтому я думаю, что эта история еще там продлится год, который ему отмерил арбитражный суд, и там еще будут возникать слухи о том, что в итоге появился акционер, который всех выкупит, потом он опять уйдет. Поэтому я думаю, что история как бы вот в том состоянии, в котором она находится, она еще будет какое-то время занимать страницы газет и даже, наверное, умы некоторых инвесторов.
С Дмитрием Лукашовым в том, что гибель ЮКОСа была для всех ясна еще до решения о банкротстве, согласны многие специалисты, в том числе научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что судьба нефтяной компании была предрешена, и употребил термин, наиболее подходящий, по мнению Евгения Ясина, к действиям государства в отношении ЮКОСа – налоговый терроризм.
Я ожидал, что это случится прямо с того момента, когда был арестован Ходорковский, затем произошла акция по экспроприации «Югандскнефтегаза». После этого, честно говоря, я интерес к этой компании просто потерял, потому что ее окончательно разорить, несмотря на заявление президента Путина в свое время, стало уже делом техники, а охотников много. С моей точки зрения, даже нынешнее признание компании банкротом несостоятельно с точки зрения нормального справедливого суда, потому что налоговые претензии, которые предъявлены, они совершенно неразумны, несоразмерны. Это самое яркое проявление налогового терроризма. Многие российские компании его боялись в течение 2 лет. Еще до сих пор эта опасность не прошла. Но каноническое выражение этого налогового терроризма – это акции нашего государства против ЮКОСа. И сейчас как раз прежде всего налоговые претензии являются главным фактором, который обусловливает банкротство. Ну, какие комментарии после этого, после Байкал Финанс Групп?
А экономический публицист Юлия Латынина уверена, что с самого начала, фактически еще с самого заявления Владимира Путина о нежелательности банкротства ЮКОСа, все взлеты и падения акций компании обуславливались желанием заработать на этих колебаниях, прежде всего тех, кто с ЮКОСом и лично с Михаилом Ходорковским боролся.
Акции ЮКОСа были типичным образцом вот инсайдерской торговли, причем это тот инсайд, который делался совершенно открыто. Те люди, которые знали, какие будут решения суда, или знали, что за теми или иными заявлениями ничего не стоит или что-то стоит, они, конечно, очень неплохо наживались. Я не думаю, что в этом участвовал сам президент в тот день, когда он сказал, что ЮКОС банкротить не будут. Я думаю, что тут виноват не совпадение культур, потому что все русские участники рынка поняли президента правильно, что президент просто пытается успокоить Запад, а западные участники рынка поняли президента неправильно, потому что они не знали, что российский президент способен врать. Они решили, что если говорят, что ЮКОС банкротить не будут, это значит, что ЮКОС банкротить не будут, а не что его как-нибудь там потом дальше обанкротят и растащат.
Теперь к шкуре практически убитого медведя начали прицениваться на рынке и даже делать официальные заявления по этому поводу. В частности, компания ТНК BP в лице ее вице-президента Энтони Консидайна заявила, что не исключает возможности покупки активов ЮКОСа, если эти активы будут выставлены на открытый аукцион. Но Юлия Латынина уверена, что за счет этих активов будет поправлять свои дела совсем другая компания.
Больной умер не сегодня. Сегодня из могилы выкопали его труп, и патологоанатом констатировал, что больной давным-давно скончался. Встал вопрос, каким образом его растащат. Так я представляю, что одна из проблем компании «Роснефть» заключается в том, что она настолько взяла большие кредиты и настолько влезла в долги перед теми же самыми китайцами, и настолько резко повысились издержки добычи нефти на компаниях, на предприятиях, принадлежащих ЮКОСу в «Югандскнефтегазе», что у Роснефти просто, да, не очень хорошие дела, и если она не затащит к себе куски Юкоса, то у нее будут проблемы.
При этом многие экономические эксперты, люди далеко не сентиментальные, расценивают все происходящее как совершенно очевидный пример того, как личные мотивы отношений в экономической сфере взяли верх над прагматизмом и целесообразностью. Заодно наблюдатели задаются вопросом, не связано ли то, что ЮКОС быстро обанкротили, с некоторым облегчением российских властей от того, что саммит «Большой восьмерки» уже позади. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Ливана, недалеко от города Баальбек, израильские десантники вступили в бой с боевиками «Хезболлах». Министры иностранных дел стран Евросоюза призывают Израиль и группировку «Хезболлах» немедленно прекратить огонь. Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины на утверждение премьер-министра. В Шалинском районе Чечни на окраине Сержень-Юрта обстреляна воинская автоколонна. Ранены двое солдат. В Хакасии 14 горняков шахты «Енисейская» объявили бессрочную голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Еще одна любопытная новость, только не сегодняшнего дня, а последних дней. В немецком городе Аугсбург проходит театральный фестиваль памяти великого драматурга Бертольда Брехта. Об этом фестивале слушайте в ряду других тем в рамках сегодняшнего выпуска Европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой в 9 часов вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А мы возвращаемся к очень важной международной теме, которая появилась на лентах новостных агентств и на экранах информационных выпусков телеканалов. Вчера речь идет, конечно же, о состоянии президента Кубы Фиделя Кастро, который остается в больнице после хирургической операции. Кастро в новом обращении к народу заявил, что чувствует себя хорошо и стабильно. Тем временем мировые эксперты и политологи продолжают обсуждать возможное развитие событий на Кубе в случае кончины или полного ухода от власти кубинского лидера, которому, напомню, 13 августа исполнится 80 лет. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Обращение Фиделя Кастро от его имени зачитал по кубинскому телевидению представитель правительства Кубы Рэнди Фалькон.
Я бодр, нахожусь в отличном состоянии духа. Что сейчас самое главное? Чтобы в стране все было хорошо, и чтобы продвижение страны вперед было превосходным.
Достоверной информации о состоянии Кастро пока нет. Один из ближайших соратников кубинского лидера, председатель парламента Рикардо Аларкон, заявил ранее, что последние минуты Фиделя Кастро еще очень далеки. По некоторым сообщениям, персоналу больницы, где он находится, запрещено покидать помещение. По официальной версии кубинских СМИ, Фиделю Кастро потребовалась экстренная операция на кишечнике в связи со внезапным внутренним кровотечением. Вчера Фидель, правивший Кубой последние 47 лет, впервые временно передал все властные полномочия брату Раулю, министру обороны страны. В течение нескольких ближайших недель Рауль Кастро будет исполнять обязанности первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, главнокомандующего вооруженными силами и председателя правительства. Бывший сотрудник Госдепартамента США Стивен Джонсон, эксперт по странам Латинской Америки, в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что в случае, если Рауль Кастро окончательно возьмет власть в свои руки, вряд ли стоит ожидать радикальных изменений как во внешней, так и во внутренней политике Кубы.
Рауль Кастро был составной частью тоталитарного эксперимента, который Фидель ставил на Кубе в течение почти 50 последних лет. И поскольку он помогал брату создавать кубинское государство в его нынешнем виде, он, естественно, заинтересован в том, чтобы и дальше все шло по-прежнему. Однако нам известны несколько фактов, противоречащих этой версии. Рауль Кастро ездил с визитом в Китай. Думаю, он верит в то, что китайский эксперимент по интеграции отдельных элементов капиталистических отношений в социалистическую систему может быть примером плавного перехода к более современной экономике, ориентированной на мировой рынок. Несколько раз он намекал на возможность подобного пути развития для Кубы, однако эта идея последовательно тормозилась его старшим братом Фиделем.
Однако, по мнению Стивена Джонсона, несмотря на гипотетические относительно либеральные взгляды Рауля Кастро по сравнению со старшим братом, он не пользуется и половиной той народной поддержки, которой всегда располагал Фидель.
Я смею предположить, что общественное мнение на Кубе в отсутствии Фиделя, столь харизматичного, сильного, способного подавить любое инакомыслие и заставить всех подчиниться своей воле, явно станет звучать громче по сравнению с прошлыми годами. Рауль не пользуется любовью, он не умеет убеждать, зажигать толпу пламенными речами. Это станет главной проблемой, поскольку постепенно, как мне кажется, люди начнут отказывать кубинским властям в поддержке, все чаще начнут звучать призывы к осуществлению на острове демократических перемен.
Рауль Кастро всего на 5 лет моложе брата, сейчас ему 75. Можно предположить, что, взяв всю власть на Кубе в свои руки, он по естественным причинам не сможет удерживать ее долго. Кто придет ему на смену?
Есть несколько высокопоставленных генералов, чьи имена назывались в этой связи, однако самый вероятный вариант – военные, которые наследуют Раулю, очевидно, будут управлять островом коллективно. Это будет нечто вроде военной хунты.
Мнение бывшего сотрудника Госдепартамента США Стивена Джонсона, эксперта по странам Латинской Америки. Александр Гостев, Радио Свобода.
А мы возвращаемся к самой острой сегодня политической теме, к теме украинской. Напомню, сегодня истекает срок, отведенный Конституцией этой страны, на утверждение премьер-министра. Президент Виктор Ющенко либо должен одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, либо распустить парламент. Накануне Ющенко провел переговоры с Януковичем, они длились около 10 часов, а сегодня продолжились консультации президента с лидерами парламентских фракций. О событиях последних часов рассказывает редактор отдела новостей украинского телеканала 1+1 Олег Задоенчук.
Пресс-секретарь президента Ирина Геращенко не исключила, что встреча может проходить и в режиме круглого стола по подписанию универсала национального единства. Она также сообщила, что сегодня Виктор Ющенко обратится к народу Украины. В эфире основных телеканалов президент огласит свое окончательное решение. Тем временем лидеры политических сил вывели на улицу своих сторонников. У здания парламента собрались активисты антикризисной коалиции, которые требуют от президента подать кандидатуру Виктора Януковича на пост премьера. К участникам митинга вышли сам Виктор Янукович, спикер Александр Морозов и лидер коммунистов Петр Симоненко. Основная тема выступлений – это готовность немедленно проголосовать за кандидатуру Януковича и в кратчайший срок сформировать правительство. При этом Янукович отметил, что партия регионов не поступится принципами и не изменит обещания, данные в ходе избирательной кампании. В это же время у стен секретариата президента собрались представители Украинской народной партии и активисты гражданской партии «ПАРА» с требованием немедленного распуска парламента. Всего в акции принимают участие около 5000 человек. Они уверены, что антикризисная коалиция в парламенте намерена проводить антиукраинскую политику. И потому президент обязан распустить парламент. С этим солидарны и в западных регионах страны. Митинг с требованием распуска парламента прошел в Ивано-Франковске. А лидеры фракции Львовской областной рады на своей пресс-конференции призвали все национал-демократические силы взять курс на объединение в ходе будущих парламентских выборов. Срок принятия решения президентом истекает сегодня в полночь. Парламентское большинство ожидает от президента подачи кандидатуры Виктора Януковича. Иначе коалиция угрожает президенту начать процедуру импичмента, обвиняя его в нарушениях Конституции.
Рассказывал редактор отдела новостей украинского телеканала 1+1 Олег Задоенчук. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас в эфире ее первая часть. Рубрику подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Попытки супербогатых американцев скрыть свои доходы от налогообложения достигли тревожных масштабов, заявили во вторник американские законодатели. Сенат обнародовал результаты расследования специальной группы экспертов, которая пришла к выводу, что, используя офшорные счета для сложных финансовых операций, американские мультимиллионеры лишают ежегодно государственную казну десятков миллиардов долларов доходов, и у правоохранительных служб почти нет возможности схватить их за руку.
Насколько серьезна проблема, поднятая законодателями? Я задал этот вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Американская налоговая система индивидуального налогообложения очень сложна. В результате этой сложности всегда возникают так называемые налоговые укрытия. Раньше их было больше. В 80-е годы их закрыл президент Рейган, закрыла налоговая реформа 86-го года. Но сейчас, в связи с возникновением большого числа новых технологий, возникли новые схемы ухода от налогообложения за счет того, что увеличивается количество финансовых операций, и возникли схемы, возник паразитический класс налоговых адвокатов и налоговых бухгалтеров, которые позволяют целому ряду богатых людей уйти от выплаты налогов.
Профессор, интересно, что ключевые термины этой истории – офшорные счета, уклонение от уплаты налогов – очень созвучны российской ситуации. Насколько сходны проблемы двух стран?
Сходство поверхностное. В России проблемы гораздо глубже. В Америке речь идет о том, что люди заработали деньги правильно, на рынке, честно, создали какие-то ценности и потом не доплачивают налоги государству. В России шла речь совсем о другом, что существовало огромное количество незаработанных доходов, доходов от собственности, которую люди не заработали. Кроме того, существовало очень крупное явление в России неперечисления налогов. Примерно 50% налогов собиралось с населения и не перечислялось государству. Это была гораздо более крупная проблема. Кроме того, в России до сих пор со времен советских осталась заниженная заработная плата и завышенные прибыли, как они раньше были в государственных предприятиях, теперь они перешли к приватизированным предприятиям. То есть руководители и хозяева предприятий получают намного больше в доле национального дохода, чем в Америке. Там проблема не уклонения от налогов, а там проблема незаработанных доходов.
Можно ли с этим бороться?
Сенатор Карл Левин, по-моему, правильно сказал, что когда возникают эти офшорные счета, и когда финансовые операции происходят через офшорные зоны, то это сразу нам говорит о том, что происходят какие-то уклонения, злоупотребления, укрывательства, налоговые убежища, и за этим просто надо более внимательно следить.
Информацию о том, что США теряют десятки миллиардов долларов в результате неуплаты налогов сверхбогатыми американцами, комментировал профессор Михаил Бернштам. История Мела Гибсона, разразившегося антисемитскими тирадами и угрозами в адрес поймавших его пьяным за рулем полицейских, превратилась во вторник в одну из главных американских новостей. В то время как звезда Голливуда продолжает неустанно извиняться, Лос-Анджелесская прокуратура провела пресс-конференцию, где были обнародованы новые подробности дела. Рассказывает Ян Рунов.
В центре внимания журналистов и общественности тот факт, что полицейский протокол, составленный при аресте Мела Гибсона, сильно отличается от более позднего протокола, исправленного по приказу шерифа. В связи с этим слышны обвинения в том, что полиция Лос-Анджелеса покрывает преступления, совершенные знаменитостями, то есть, что один закон для Голливуда, а другой для всех остальных. В отредактированном тексте протокола утверждается, что арест Гибсона прошел без всяких инцидентов, хотя в первоначальном варианте говорилось, что пьяный Гибсон сделал оскорбительное сексуальные замечания в адрес женщины-полицейской, арестовавшей актера, были помянуты недобрым словом евреи, и была попытка припугнуть полицейских, когда Гибсон заявил, что он владеет всем городом Малибу. О результатах предварительного расследования дела Гибсона рассказал представитель правоохранительных органов Лос-Анджелеса Майк Дженакко. Мы следим за тем, чтобы к каждому относились в соответствии с законом. Проверка показала, что арест господина Гибсона был проведен в соответствии со всеми правилами. Господин Гибсон был остановлен по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Проверка подтвердила опьянение. Господин Гибсон был арестован и доставлен в полицейский участок. Все документы с описанием обстоятельств дела были переданы окружному прокурору. Чем можно объяснить, что теперь Мел Гибсон рассылает покаянные письма, просит у всех прощения и все сваливает на проклятый алкоголизм? Эксперты в области киноиндустрии объясняют это не муками совести, а деловыми интересами. Самая главная причина – его кинофильм «Апокалипто», который выйдет на экраны 8 декабря, как раз под «Оскара». В производство фильма Гибсон Гибсон вложил собственные деньги, как он сделал раньше с фильмом «Страсти Христовы». В «Апокалипто» нет известных актеров. Фильм идет на языке индейцев майо, и публика может пойти на фильм, исключительно веря имени Гибсона. Из-за скандала Гибсон может потерять и деньги, и доверие партнеров. Впрочем, кто знает, может быть, как и с фильмом «Страсти Христовы», скандал-то как раз и вызовет интерес публики к фильму «Апокалипто».
Это был репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Яна Рунова. Он завершил первую часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке», вторая часть в конце этого часа нашей программы. А мы возвращаемся к главным новостям сегодняшнего дня. И, конечно же, самое острое событие происходит сегодня, видимо, на Украине. Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины, на утверждение премьер-министра. За событиями на Украине мы продолжаем пристально следить. И, конечно же, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет Дмитрий Волчек, Украина станет одной из главных тем в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса мы вновь поговорим о ливанском кризисе. Вы услышите панораму новостей и культуры. И, конечно же, как я уже говорил, вторую часть рубрики «Сегодня в Америке». Кроме этого, мы поговорим о социальных, экономических и психологических последствиях жары, которая мучила жителей большей части европейского континента в течение почти 2 месяцев. Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран Евросоюза призывают Израиль и группировку «Хизбаллах» немедленно прекратить огонь. Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины на утверждение премьер-министра, а президент Виктор Ющенко обязан либо одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, предложенную антикризисной коалицией, либо распустить парламент. В Шалинском районе Чечни на окраине Сержень-Юрта обстреляна воинская автоколонна. Ранения получили 2 солдата-контрактника. В Хакасии 14 горняков шахты «Енисейская» объявили бессрочную голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. В Хабаровске суд постановил выплатить 250 тысяч рублей матери рядового Дмитрия Ворожцева, доведенного сослуживцами до самоубийства, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В центре Багдада бомбы взорвались неподалеку от группы людей, пытавшихся наняться на работу. Сообщается о 3 погибших и 9 раненых. В Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры, осуществляющая проверку в связи с продажей из музея свыше 200 экспонатов. Музейные ценности будут объявлены в международный розыск. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы возвращаемся к главной международной теме последних недель, к войне в Ливане. Израильские десантники провели ранним утром операцию на востоке Ливана в районе города Баальбек. Несколько ливанцев взяты в плен. С последними новостями о ливанском кризисе Равшан Гусейнов.
По словам главы правительства Эхуда Ольмерта, военные операции будут продолжаться до тех пор, пока боеспособные международные силы не войдут в Южный Ливан, гарантируя тем самым, что ливанские боевики не смогут бесчинствовать на израильской границе. Если, как мы надеемся, международные силы будут эффективны, будут состоять из боевых частей, то мы сможем прекратить огонь, как только международные силы разместятся в Южном Ливане. Ольмерт подтвердил, что армия готова воевать до тех пор, пока это не произойдет. Эхуд Ольмерт сообщил журналистам, что израильская армия практически уничтожила боевой потенциал Хизбаллаха. Все, что они имеют сейчас, это ограниченное количество ракет. Инфраструктура Хизбаллах практически разрушена. Израильская армия уничтожила более 700 подземных ракетных позиций и командных пунктов Хизбаллах. По словам Эхуда Ольмерта, Израиль сторонник того, чтобы международным силам в Южном Ливане были даны полномочия на реализацию резолюции ООН, призывающей к разоружению ливанских боевиков. В настоящее время в 5 различных районах Южного Ливана в боях с боевиками Хизбаллах участвуют около 6000 израильских солдат, бронетехника и авиация. Возобновились ожесточенные бои в районе южноливанской деревни Бинджбель. Армейские источники сообщают, что израильские военные уничтожили 3 звена ракетчиков и обнаружили склады оружия и боеприпасов. Накануне израильские десантники провели спецоперацию в ливанском городе Баальбек. В Баальбеке находятся тренировочные лагеря Хизбаллах. Основанные еще в 80-х годах иранскими инструкторами элитного корпуса стражи исламской революции. Десантники вернулись без потерь, захватив 5 функционеров Хизбаллах и уничтожив еще 10. В тот же день в приграничной деревне Айт-Шааб израильских десантников обстреляли из гранатометов и ракетных установок. В том бою погибли 2 солдата и 1 офицер. Около 25 военнослужащих получили ранения. Бои продолжаются в районе городка Тайбе и деревень Одесса и Рават-Талатин. Как заявил накануне министр обороны Амир Перец, армия своими достижениями обеспечит успех израильской дипломатии, усилив позицию Израиля на будущих переговорах. После недолгого затишья в среду боевики Хизбуллах возобновили ракетные обстрелы севера Израиля. В утренние часы ракеты падали в районах Кирьят-Шмоне, Рошпины, Цфата, Малота, Кармеля, Нагари и Акко. Сигналы воздушной тревоги звучали в Хайфе, Твери, призывая население в бомбоубежище. Ранено 7 человек, двое из которых госпитализированы в состоянии средней тяжести. Зафиксировано 5 попаданий в жилые дома. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
От политических новостей, острых политических новостей сегодняшнего дня, переходим к новостям более мирным, культурным. И с ними вас познакомит Иван Толстой.
В Локарно 2 августа открывается международный кинофестиваль, 59-й по счету. В основном конкурсе участвует 21 фильм. Всего в рамках фестиваля будет показано 170 картин. В основной конкурс включен фильм режиссера Андрея Шпая «Многоточие», снятый по повести Виктора Некрасова «Кира Георгиевна». В главной роли Евгения Симонова. Режиссеру Александру Сокурову на Локарнском кинофестивале будет вручен приз «Почетный леопард» за вклад в кинематограф. В эти же дни в Локарно пройдет мировая премьера нового документального фильма Сокурова «Элегия жизни» о Мстиславе Ростроповиче и Галине Вишневской. Группа Red Hot Chili Peppers и колумбийская певица Шакира – бесспорные фавориты церемонии вручения музыкальных наград MTV Music Awards 2006 года. Они претендуют на победу в 7 номинациях. Мадонна и группа Panic at the Disco представлены в 5 номинациях, Кристина Агилера в 4. Ежегодная церемония пройдет 31 августа в Нью-Йорке. В Воркуте будет восстановлен один из сталинских лагерей. Посещать его будут в основном иностранные туристы. По словам мэра Воркуты Игоря Шпектора, городу нужны деньги, и у нас есть все возможности превратить Воркуту в туристический край. Возможность пожить в ГУЛАГе в качестве заключенного привлекает многих богатых иностранцев, о чем они сами нам сообщают. Прошлой осенью к нам приезжал целый поезд желающих отправиться в такой концлагерь за деньги. Граждане США, Австралии и Польши. Предполагается, что ночь в бараке обойдется туристу в 150-200 долларов. Не уточняется, чем его будут кормить и подвергнется ли он наказанию. Городские власти ищут спонсора. Жаркое лето во Франции пошло на руку производителям мороженого. Спрос на него высок, как никогда. Особенностью этого лета стали экзотические вкусы. Мороженое с запахом различных трав, горчицы, ракфора, устриц. До сих пор необычное мороженое продавалось лишь в ресторанах, где в качестве основного блюда можно было заказать соленые и пряные шербеты. Сегодня такое мороженое продается и на Парижской улице. Например, трубочка свекольного мороженого с бальзамическим уксусом. Московское издательство Emergency Exit выпустило сборник Андрея Битова «Полуписьменные сочинения». В книгу вошли зодиакальные таблицы, история ГУЛАГа в цифрах и фактах, литературные игры с великими писателями и некоторые рассказы. Сборник включает также интервью с автором «Ничего не делать дважды». К книге приложен компактный диск, на котором записи чтения Битова звучат под современную музыку.
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Как вы только что слышали в новостях культуры, жара, которая установилась на части европейского континента, заставляет производителей различных видов и прохладительных напитков, и мороженого придумывать новые-новые ходы, чтобы очаровать покупателя. Мы продолжим тему жары, о экономических, социальных последствиях этой жары на западе Европы, рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Лето в этом году выдалось на редкость жаркое, причем исключительно в прямом, а не в переносном смысле слова. Многие уверяют, что теперь так будет всегда, ибо это и есть проявление глобального потепления. Не пускаясь в полемику, в которой трудно доказать свою правоту, скажем только, что к новой ситуации в любом случае придется привыкать, приспосабливая к ней не только свои бытовые привычки, но и социальные навыки и экономические структуры. Прибалтика того и гляди станет жить по обычаям Средиземноморья, в то время как юг Европы освоит образ жизни субсахарской Африки. Это, разумеется, всего лишь шутка, но совсем не шуточные проблемы, которые этим летом переживает, скажем, Франция. Послушайте репортаж Дмитрия Савицкого из Парижа.
После 4 лет засухи и беспощадной июльской жары земля обнажена, словно после пожара. 64 гектара пастбищ Кристофа Гурвеля больше не способны накормить его овец. Когда на земле больше не остается зелени, приходится искать ее выше.
Овцы ждут, когда я срублю дерево, чтобы наброситься на листву.
Главная проблема в чем? Они голодают, им нечего есть?
Приходится подкармливать их зерном. Да еще немного осталось совсем сухой травы. Овцы повсюду ищут корм, а главное, они ищут зелень.
Каждая сводка радионовостей, каждый телевизионный журнал начинаются с этих сцен, мрачного свидетельства продолжающейся засухи во Франции. Цены на фрукты и овощи стремительно растут. И без того острый вопрос государственных субсидий сельскому хозяйству, постоянно являющийся камнем преткновения на переговорах в Европейском парламенте, становится еще актуальнее. Министерство экологии Франции сообщает, что в 35 департаментах страны засуху стоит расценивать как настоящее бедствие. В 30 департаментах ситуация считается более чем серьезной, и лишь в 3 департаментах Франции ситуация считается нормальной. Но еще более серьезной проблемой является уменьшение запасов воды для сети атомных электростанций страны. Жаркое лето требует именно воды для охлаждения атомных электростанций, иначе неизбежно отключение реакторов. В июле в связи с рекордно высокими температурами Франции пришлось покупать электроэнергию за границей. Но и питьевая вода в городах, в том же Париже, из-под крана идет, теплая. Парижу приходится обкрадывать соседние департаменты, а также брать воду из Сены. Большинство парижских фонтанов, и это в жару-то, отключены. Введены ограничения на полив газонов и садов. Грозовые ливни, прошедшие над страной, не меняют картину, так как не пополняют запас грунтовых вод. И к проблеме засухи на юге прибавилось новое, вполне библейское по размаху.
Это редкий феномен, связанный напрямую с жарой. Облака саранчи закрыли небо Соны и Луары и Ньевра, двух департаментов, уже пострадавших от засухи. Саранча нападает на сельскохозяйственные плантации, огороды, цветущие сады, уничтожая все на своем пути, и с ней невозможно бороться.
Это самое последнее и драматичное сообщение из зоны засухи. Чем засушливее становится европейский климат, тем более Европа становится подвержена чисто африканским бедствиям. Как говорят у нас, усмехаясь в Эльзасе, пора сажать пальмы.
Государствам Балтии на тропическую жару вроде бы грех жаловаться. Счастье привалило. И песочные дюны на взморье, и вода в заливах прогреются. В уютные курортные городки Балтии побежит турист с французской ривьеры. Как воспринимают прибалты такую перспективу? Я попросил видного литовского журналиста Виргиса Валентинавичуса описать ощущения и ожидания литовцев от изменения погодных условий.
Во время жары литовцы дружно двигаются по направлению к любой воде, чаще всего к морю. Возрастает употребление пива и мороженого. И литовцы тогда возмущаются плохой инфраструктурой курортов и жалуются на цены, которые, соответственно, возрастают в той же Паланге или в Ниде, и намекает, что в Турции это вообще-то дешевле. Тем временем наши фермеры уже готовят бумаги, требуя от правительства компенсации убытков, которые нанесла сухая погода. И правительство, в свою очередь, парирует, что фермеры всегда на что-то жалуются и не спешит платить деньги фермерам. Но примерно в то же самое время в прошлом году наши фермеры жаловались на убытки, которые нанесло летнее такое половодье сильное и дожди. Не думаю, что литовцы много думают об эффекте глобального потепления. Это, в конце концов, это политический вопрос. Но это примерно такая же дискуссия, как в Америке по этому вопросу. А насчет ривьеры, в которую бы превратилась Литва в силу вот этого потепления, литовцы знают реальность. Ривьеру делает не только климат, но и услуги, люди, традиции, чего в Литве, к сожалению, не достает. И нам больше, чем климат, нам надо работать над тем, как мы воспринимаем гостеприимство, услуги, и надо очень много поработать в этой области.
Взгляд журналиста из Вильнюса Виргиса Валентинавичуса. В заключение скажем, что говорить о климатических отклонениях от нормы не приходится, так как климат – это система, которая находится в состоянии непрерывных изменений в продолжительных циклах, и усредненные показатели за срок человеческой жизни для нее не указ.
Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. После сводки новостей часа, в конце этого часа информационной программы «Время свободы» вас ждут экономическая панорама и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но сейчас в Москве 17 часов 45 минут и, как я уже говорил, сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран Евросоюза призывают Израиль и группировку Хизбаллах немедленно прекратить огонь. Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины на утверждение премьер-министра. В Хакасии 14 горняков шахты Енисейской объявили бессрочную голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. В центре Багдада бомбы взорвались неподалеку от группы людей, пытавшихся наняться на работу. 3 человека погибло. В Москве у здания испанского посольства прошел митинг в защиту российских моряков, отбывающих длительное тюремное заключение в Испании. В Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры, осуществляющая проверку в связи с пропажей из музея свыше 200 экспонатов. Музейные ценности будут объявлены в международный розыск. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Демографический кризис, низкий уровень инвестиций, коррупция и незащищенность прав собственности являются сегодня основными проблемами России, говорится в очередном обзоре, подготовленном Европейским банком реконструкции и развития. Вместе с тем эксперты банка отмечают, что современная Россия характеризуется стабильным экономическим ростом в течение последних 8 лет, крупными золотовалютными резервами, снижением уровня бедности, а также рациональным управлением своим внешним долгом. Министерство экономического развития и торговли России объявило конкурс на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Заявки на участие в нем будут приниматься до 14 сентября, а итоги конкурса, как ожидается, министерство подведет через месяц. Согласно вступившему в действие закону, туристско-рекреационные зоны будут создаваться на ограниченных участках территории, определяемых федеральным правительством, а компании, работающие в них, получат льготы по уплате ряда налогов. Говорит руководитель федерального агентство по управлению особыми экономическими зонами Юрий Жданов.
Мы на сегодняшний день имеем под 40 заявок, которые еще оформлены в предварительном порядке. 40 регионов Российской Федерации будут заявляться на туристско-рекреационные зоны. На финише останутся самые лучшие. Их будет 2-3, ну, может быть, 4. Закон дает статус особой зоны на 20 лет. И 20 лет нельзя ухудшать режим. Тот, который определен и в налоговом законодательстве, и в таможенном законодательстве.
В России в 2007 году в достройку и закладку новых энергоблоков на 5 атомных электростанциях будет инвестировано 18 миллиардов рублей, сообщил представитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Новиков. Средства, выделяемые в рамках федеральной целевой программы развития атомного энергопромышленного комплекса, будут потрачены, по его словам, на достройку второго блока Ростовской АЭС, а также четвертых блоков Калининской и Белоярской АЭС. Кроме того, начнется строительство новых энергоблоков на Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2, которые должны заменить блоки, выходящие из эксплуатации. К 2008 году, по оценке министра экономического развития и торговли Германа Грефа, бюджетные инвестиции инвестиции в развитие атомной энергетики вырастут почти в 3 раза до 53 миллиардов рублей. Государство возобновило прямое финансирование таких проектов в 2006 году. Ранее, по словам заместителя председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Юрия Липатова, федеральный бюджет, по сути, вообще не выделял средств на модернизацию российских энергетических объектов.
В 90-х годах государство от электроэнергетики как таковой отказалось. И практически никаких средств не было для того, чтобы заниматься нормальным воспроизводством, то есть менять старое устаревшее оборудование. И вот в этом плане был тупик. И поэтому вопрос стал о том, откуда брать инвестиции. Атомная энергетика – это энергетика государственная. Там, где частные компании, безусловно, должна работать система частных инвестиций. Там, где государство обозвалось государством, значит, оно должно и выполнять свои функции.
Совет директоров компании «АвтоВАЗ», крупнейшего в России производителя легковых автомобилей, утвердил отставку генерального директора Игоря Есиповского. Он был назначен на этот пост в декабре 2005 года, когда в руководство «АвтоВАЗа», перешедшего под контроль государства, вошли менеджеры государственного концерна «Рособоронэкспорт». Причиной отставки Игоря Есиповского, по мнению экспертов, стали разногласия по поводу стратегии развития компании. Они отмечали, в частности, что Есиповский выступал против продажи крупного пакета это акция «АвтоВАЗа» французской автомобильной компании «Рено». Исполняющим обязанности генерального директора «АвтоВАЗа» назначен вице-президент по техническому развитию Максим Нагайцев, который ранее также говорил о том, что компания намерена развивать собственную линейку автомобилей. В том, что «АвтоВАЗ» продолжит производство российских моделей, не сомневались и независимые эксперты. Говорит аналитик инвестиционной компании «Уралсиб» Вячеслав Смолянинов.
Наиболее вероятным представляется вариант все-таки развития именно российских моделей. Может быть, и в расчете на некое государственное финансирование, а не привлечение стратега и запуск, например, сборки каких-то иностранных машин на заводе. Такой вывод можно сделать в первую очередь из тех заявлений, которые сделало новое руководство после вступления в должность. Похоже, действительно, что вариант с отечественными автомобилями будет предпочтительным и будет выбран в этом случае, по крайней мере, на какую-то среднесрочную перспективу.
Американской администрации следует проводить политику сильного доллара, так как это отвечает интересам страны, заявил министр финансов США Генри Полсон, 3 недели назад приступивший к исполнению этих обязанностей. Кроме того, он высказался против создания Соединенными Штатами протекционистских барьеров в отношении импортных товаров. Японские компании Toyota и Honda в июле этого года впервые продали на рынке США больше автомобилей, чем Ford и Daimler Chrysler, уступив лишь General Motors. В прошлом году Toyota стала вторым в мире производителем автомобилей, обойдя по общему объему продаж компанию Ford, но еще уступая ей на американском рынке. Теперь доля компании Toyota на рынке США составила 16,2% на 0,1% больше, чем у Ford Motor. В целом, из каждых 100 продаваемых сегодня в США легковых автомобилей и легких грузовиков, 48 производятся не американскими компаниями, причем 42 – компаниями стран Азии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 84 копейки, на завтра 26,76. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек, курс на четверг 34,30. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
Во вторник консилиум врачей пришел к заключению, что президент Буш совершенно здоров. Мало того, находится в идеальной физической форме. Лишь 1% его ровесников, а Бушу только что исполнилось 60, могут похвастать такой формой. Во время ежегодного обследования 9 медиков-специалистов от уха, горла, носа до спортивного врача осмотрели президента и не нашли ничего требующего их внимания, кроме небольшого предракового образования на коже левой руки, которое тут же было нейтрализовано нитрогеном. Президенту было предписано более активное использование солнцезащитного крема. В своем заключении, которое было обнародовано, врачи отметили низкое содержание холестерина в крови президента, крайне надежную работу сердца, почти исключающую опасность сердечно-сосудистых проблем. Впрочем, сам Джордж Буш, узнав о результатах медосмотра, сосредоточился на негативном. За год он прибавил около 2 килограмма веса. «Видимо, злоупотребил тортом в день рождения», – посетовал президент.
Два популярнейших американских писателя, Стивен Кинг и Джон Ирвинг, призвали свою коллегу по перу не совершать задуманного литературного преступления, не убивать своего героя. Во вторник, во время совместных чтений в нью-йоркском радио City Music Hall, два писателя умоляли Джей Кей Роулинг не убивать Гарри Поттера, на что стойкая Роулинг ответила, что ее коллеги сами убили немало своих симпатичных героев. Слово Владимиру Морозову.
Критики пишут, что мотивы убийства героя писателям понятны. Джоан Роулинг готовит седьмую книгу серии про Гарри Поттера и устала от этого марафона. Она не хочет, чтобы другие писатели подхватили золотую эстафетную палочку и продолжили серию за нее. А что думают читатели? Я проводил опрос на пляже озера Люцерна, расположенного в штате Нью-Йорк. 13-летняя Дина.
Yeah. How many books? Four.
Я прочитала 4 книги про Гарри Поттера. Мне бы хотелось, чтобы он жил и дальше, чтобы она продолжала о нем писать.
I like her books, and I think she should keep writing.
15-летняя Мария тоже читала про Гарри Поттера и когда-то в ранней молодости была в него влюблена. Но сейчас она вполне терпимо относится к возможной кончине своего бывшего кумира. Я думаю, что если автор собирается закончить серию про Гарри Поттера, то его смерть вполне логична. Вот если бы она хотела писать про него и дальше... Мария, а что это за книга лежит у вас на пляжном полотенце? Это «На западном фронте без перемен» Эрих Мария Ремарк. Отличная книга, хотя я ее только начала. Понятно, что такой серьезной читательнице уже не до Гарри Поттера. Как бы извиняясь за Марию, в разговор вступает ее бабушка. У меня есть еще одна внучка, Джулия. Ей 13 лет, и она влюблена в Гарри Поттера. Она очень расстроилась, когда узнала, что он может умереть. Ее родители тоже расстроились. «Извините, сколько вам лет?» – спрашиваю я пожилого господина, который сидит возле полузарывшихся в песок младенцев. «Вы читали книги про Гарри Поттера?» «Мне 70, да, я читал. Которую книгу? Все читал. Надеюсь, Гарри Поттер останется жив».
«Did you read Harry Potter?»
«Yes».
«Which book?»
«All of them».
«All of them?»
«Yes».
А если бы вы встретились с писательницей, что бы вы ей сказали? Я бы сказал, оставьте Гарри Поттера в живых. Может, позже вы захотите написать о нем еще одну книгу. Нью-йоркские любители книги говорят, что следует ждать демонстраций под лозунгом «Убийство Гарри Поттера – это преступление».
Рассказывал Владимир Морозов, и микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Вот эта ночь» – композиция из фильма «Гарри Поттер и кубок огня».
Ну, оставит в живых Джоан Роулинг Гарри Поттера или нет, мы узнаем, видимо, еще не скоро, не в ближайшие несколько недель, даже, может быть, несколько месяцев. Так или иначе, эта драматическая история завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы и две главные темы его политические, конечно же. Речь пойдет о политическом кризисе на Украине и о ситуации в Ливане. Множество других интересных и важных тем. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195. Говорит